Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.
В рамках школы семейного чтения мы продолжаем разговор о поистине драгоценной жемчужине русской словесности Древней Руси, о слове о полку Игореве. Неизвестный нам автор подарил нам ее, чтобы мы хранили это драгоценное сокровище, в котором есть все. И история земли русской, и ее красота, и нравственные, и духовные идеалы, и в то же время показано то, что может навредить душе, разрушить ее, внести раздор, как погибель, а значит, и предостеречь от ошибок. Этим слово и живо, этим и актуально во все времена. Князь Игорь смел, отважен, предан своей отчизне, своему воинству, но и горяч, а главное, честолюбив. Слава для него становится важнее здравого смысла, важнее божьих знаков, солнечное затмение имеется в виду, важнее наказов князя Святослава. Не останавливает его выступить против половцев, ведь это же еще не его время, но и желание испить шеломом из Дону, то есть сыскать славу, у него превыше. Ум князя уступил желанию и охоте отведать Дон, заслонило ему предзнаменование, и русичи поля червленными щитами перегородили, ища себе чести, а князю славы, читаем мы в слове о полку Игореве. Но слава оборачивается пленом и гибелью огромного количества его воинов. Прозрение наступит, а с прозрением наступит и покаяние. Покаяние в своем честолюбии, в своей гордыне. Но ни слова упрека мы не услышим от князя Святослава. Только доблесть воина князя Игоря будет им отмечена, как достойного победить врага и объединить все княжества для этой победы. Вот почему ждет народ князя Игоря с радостью. С радостью встречает в граде, и славой звучат их голоса. «Слава Игорю Святославичу! Здравы будьте, князья и дружина, борясь за Христа против нашествий поганых!» А князь Игорь едет ко Святой Богородице Пирогощей. Для чего? Конечно же, чтобы заказать молебен и отслужить его за свое спасение и за будущую победу. «И села рады, и грады веселы!» Словом «Аминь» заканчивается это поистине великое произведение русского слова – «Слово о полку Игореве». Я напомнила вам, дорогие слушатели, основные смыслы этого произведения, прозвучавшие в первой части. Обратим наше внимание теперь на то, на что обычно ранее не обращалось внимания, умалчивалось. Это о связи событий, описываемых автором в тексте произведения, которые созвучны с текстом Библии. А связь эта очевидна. Влияние Священного Писания на слово о полку Игореве исследуется, начиная с 1920 года. Это и труды Колесова, Серегиной, и особенно книга Ужанкова. Именно в книге у Жанкова можно найти сравнение героя славы князя Игоря с иудейским царем Седекией. И если мы соглашаемся с этой параллелью, то все оказывается гораздо глубже и еще интересней. Формально Седекия стремился защитить свой народ, для чего вступил в союз с Египтом и отказался платить дань Навуходоносору. Однако тем самым он приблизил конец Иудеи, дав повод Навуходоносору напасть на Иерусалим. По сути дела, открыл для народа врата погибели. Точно так же Игорь, выступая против степных хищников, несвоевременно губит свое воинство и попадает в плен. И здесь, и там, то есть и в библейской истории, и в истории с князем Игорем, правитель проявляет непоминовение воли Божией. И здесь, и там правитель проявляет свое самочинство. Седекия не слушает провозвестника пророку Иеремию, впрочем, скорее по малодушию, а Игорь не внимает божественному знаменью, солнечному затмению из-за своего честолюбия и желания славы. Наконец, разгневанный Навуходоносор лишает Седекию телесных очей, а Игорь страдает от духовной слепоты, которая подчеркивается образами мрака, содержащимися в слове. И этому автору Жанков уделяет особое внимание. Второе. Здесь уже речь идет о книге Иеремии и о связи потерявшей своих детей Рахили и плач Ярославны в слове о полку Игореве. Параллель здесь тоже намечается. Она напрашивается сама собой в связи с темой женского плача и плена. «Глаз в браме слышится, плач и рыдания. Рахиль плачущаяся от чадих своих, и не хочет утешитеся, яко не суть». И это книга Иеремия. Ярославна, плачущая о муже, от счастья уподобляется Рахиле, плачущей о плененных чадах Израилевых. Но этот же стих употребляется в Евангелии от Матфея, когда речь идет об избиении вифлеемских младенцев, которым могут уподобляться мирные русские люди, погибавшие под саблями половцев. Соответственно, можно с осторожностью считать библейскую Рахиль, вдохновлявшую Ярославну в слове о полку Игореве, похожими в своих поступках и причинах, но, тем не менее, связь здесь намечается очевидная. Если в случае с Игорем Святославичем можно говорить об этих совпадениях, то есть и еще одна ситуация, еще одна параллель. Она связана с Каином и с князьями Всеславом и Олегом Святославичем. Это слово уже о полку Игореве. Всеслав в слове показан как князь-колдун, князь-оборотень. Он, чтобы достичь Киева, оборачивается лютым зверем, волком рыскает ночи. Отметим, сюжет с оборотничеством почерпнут из повести временных лет, но в слове он приобретает иное измерение. Колдовство неразрывно связано с крамолой. По его вине кровавые берега Немиги засеваются костями русских сынов. Князь Всеслав при своих доблестях становится повинен суду Божию. Ни хитру, ни горазду, ни птицу горазду суда Божия не минути. Наказание для Всеслава приходит уже в этой жизни. Он судит суд, рядит города князьям, а сам рыскает по Руси бесприютным изгоем. Крамола, колдовство, исключает его из мира людей, подвергает божественному суду. И здесь нельзя не вспомнить о проклятии Богом братоубийцы Каина. Из книги «Бытия». «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего пьет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Осуждение свыше распространяется на потомков князя-изгоя, которые несут в себе грех своего пращура, ибо именно внукам Ярослава и Всеслава бросается обвинение в начале крамол и наведение на Русь поганых, казалось бы, более приличествующее Ярославичам и самому Всеславу. Образ Каина во многом обуславливает и образ Олега Святославича, дальнего предка князя Игоря. Его образ тесно связан с образом князя-кудесника Всеслава, ибо Олег мечом крамолу Каваша. Образ кузнеца-коваля издревле связан с колдовством, а ковы – с коварством. Именно от Олега ведут свой род те князья, которые сами на себя стали крамолу ковать. Однако образ князя, отца всех ремесел, потомки которого, каиниты, были искусными кузнецами. Как и князь-колдун Всеслав, Олег засевает землю русскую злым посевом, при нем сеявшися и растяше усобицы. И здесь нельзя не вспомнить притчу о сеятеле и плевелах из Евангелия от Матфея, особенно стих следующий: «Когда же люди спали, пришел враг, посеял плевелы и ушел». Этот враг, по изъяснению самого Христа, – дьявол. Наконец, остановимся на символике того воскресного дня, в который пали стяги Игорева. Это воскресенье, 12 мая 1185 год. Это историческая хроника. А это четвертая неделя по Пасхе, неделя о расслабленном. Слово «расслабленный» в исконном смысле означает «связанный», «скованный». Параллель со связанным Игорем, находившимся в половецком плену, напрашивается сама собой. Эта расслабленность, этот паралич появляется из-за грехов. Стоит вспомнить кандак недели о расслабленных. «Душу мою, Господи, во безместных деяниях люти расслаблену, якоже иногда расслабленного воздвиг, еси древле, воздвигни да зовути, спасаем щедре, слава Христе, державе Твоей». В чем состоит грех Игоря, понятно. Это и неразумная опрометчивость при выступлении в поход, и желание богатств и славы, и участие в междоусобицах. В контексте недели о расслабленном сходил ангел Господень, и при которой 38 лет лежал евангельски расслабленный. Однако он поднимается по одному слову Христа: «Возьми одр твой и ходи». Игорь же, связанный узами плена, освобождается, бежит из него по призыву Бога, который ему путь кажет из земли половецкие к отчему золотому столу. Итак, мы видим, что на образы героев слова глубокое влияние оказывают библейские события, как ветхозаветные, так и новозаветные. Одно такое библейское совпадение может влиять на нескольких героев слова. С другой стороны, в них могут совмещаться черты нескольких событий. Князь Игорь соотносится с образами Сидекии и Манасии, а Каин служит своеобразным духовным прообразом для князей Всеслава Полоцкого, как изгоя, и Олега Святославича. Несомненно, такое прочтение слова о полку Игореве, то есть связь Библии, текста Библии и текста самого произведения, дает нам возможность еще глубже проникнуть в суть и смыслы этого произведения. Далее мне хотелось бы обратиться еще к одной теме, связанной с этим произведением. Это перевод слова. Дело в том, что слово о полку Игореве настолько велико, настолько наполнено многими смыслами, настолько поэтично, эпично, что очень многие поэты, писатели, философы, ученые, словесники обращались к этому произведению и делали свои переводы на современный русский язык. Вот мне хотелось бы сейчас назвать имена некоторых этих личностей, известных вам. Сначала это поэты середины XIX века и даже начала XIX века. Это русские поэты: Василий Жуковский, поэт Майков, поэт Серебряного века Бальмонт, Константин Бальмонт, поэт уже современного времени, советского периода, Заболоцкий, уже века нашего, 20-го и 21-го, Евгений Евтушенко. Это писатель Набоков, который перевел слово полку Игореве на английский язык. Это известный поэт и писатель Иван Франко, украинский поэт и писатель Иван Франко, который перевел слово о полку Игореве на украинский язык. Это поэт Рильке, который перевел слово на немецкий язык. И, конечно же, Дмитрий Сергеевич Лихачев, к переводу которого я прибегала, когда давала вам анализ слова «Волку Игореве». Дмитрий Сергеевич Лихачев, посвятивший свою жизнь изучению и прославлению культуре Древней Руси, не только словесности, не только древнерусским произведениям, но и зодчеству, и иконописи, и другим видам искусства нашего Отечества. И вот что интересно, что уже в 21 веке, в начале 21 века, когда я еще работала в школе и состояла в жюри по защите рефератов по мировой художественной культуре Верхесецкого района, одна из учениц 9 класса, заметьте, 9 класса, то есть девочке было 15 лет всего, представила нам свой реферат. А реферат был таков: перевод на современный русский язык с подстрочником, то есть со словарем, с пояснением слова о полку Игореве. Повторяю, это был 2007 год. Девочка эта Елизавета Путинцева. Она была учащейся 74-й школы города Екатеринбурга. Она даже мне подарила после защиты экземпляр своего перевода, который называется так: «Слово о полку Игореве. Краткое поэтическое переложение в современной интерпретации Елизаветы Путинцевой». Сейчас это уже взрослый человек, она сама преподаватель, но вот эта книжечка передо мной, и мне хотелось бы сейчас буквально несколько зачитать отрывков из этой книги и сравнить перевод Лизы с переводом Дмитрия Сергеевича Лихачева. Конечно же, с таким мэтром, как Лихачев, это не сравнится, но заметим, это ученица 9 класса. Ну вот я сейчас возьму отрывочек из «Плача Ярославны» Дмитрия Сергеевича Лихачева. «На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкою безвестную рано кукует. Полечу, говорит, кукушкою по Дунаю, а мочу шелковой рука в каяле реке. Утру князю кровавой его раны на могучем его теле. Ярославна рано плачет, Путивлина забрали аркучи». Приговаривая, значит: «О, ветер ветрила, зачем, господин, веешь ты навстречу? Зачем мчишь хиновские стрелочки на своих легких крылицах, на воинах моего милого?» И у Елизаветы Путинцевой: «Не кукушки загрустили, плачет Игоря жена, с городской стены Путивля кличет милого она. Над лесами, над полями и над Галицкой землей голубым летит послань Ярославны молодой. То комком подступит горло, то соленую волной плач несется над веками под печальной луной. На Дунае голос Ярославны слышит, горлица чуть свет милая курлычет. Полечу голубкой по дунайским ивам, ивы воплакучи очи, не видали ль милого, и во вековые молча отвечали, ты ищи любимого на реке каяли, полечу горлянкой быстрой по Дунаю, над полями, над лесами Галицкого края, на ковре печались и закрылой, полечу к тебе, мой лада милый, а мочу шелков рукав каяли, и утру кровавую печаль мою, раны все жестокие у тебя на теле, оботру бибрянью, исцелю моленьем, упаду в полях голубкой, ну и пусть, без тебя обратно не вернусь, пусть Дунай несет любовь славянки под унылый плач своей тальянки». Вот такой перевод. Более рифмованный, более осовремененный, но достойный того, чтобы высоко оценить его. Так, и еще хотелось бы сравнить другой отрывок. Это побег князя Игоря из плена. Перевод Дмитрия Сергеевича Лихачева. «Игорь мыслью поля мерит от Великого Дона до Малого Донца. Коня в полночь Авлур свистнул за рекою, велит князя разуметь, князю Игорю не быть в плену. Кликнула, стукнула земля, зашумела трава, вежи половецкие задвигались, а Игорь-князь поскакал горностаем к тростнику, белым гоголем на воду, вскочил на борзого коня, соскочил с него серым волком, побежал к излучине Донца и полетел соколом под облаками, избивая гусей, лебедей к завтраку, к обеду, ужину. Коли Игорь соколом полетел, тогда Овлур волком побежал, стряхивая собою студеную росу. Оба ведь надорвали своих борзых коней». И у Надежды, и у Елизаветы Путинцевой. «И услышал сокол ясный голос лады молодой. Ночь не спал, дорогу мерил от врага к себе домой. От великого Дона и до малого Донца за рекой готовы кони, два борзые жеребца. Игорь спит, Игорь бдит, за рекой Авлур свистит. Свист Авлура за рекой, то сигнал бежать домой. Свистнул, гикнул, земля содрогнулась, рабская доля на волю метнулась. Горностаем к тростнику травы зашуршали, белым гоголем на воду, поминай, как звали. Прыснуло море в полуночи, смерчи взметнулись немалые, из преисподней вынырнули, то путь дорожка шалая, Божья та дорога, к дому отцовскому путь, быть золотому престолу, с Богом, с Богом и как-нибудь». Итак, вот еще один перевод. Ученица 9 класса, запомним ее имя, Елизавета Путинцева. И что очень ценно, что она провела свои изыскания, когда составляла словарь с пояснениями. И здесь тоже очень интересно обратиться и сравнить ее пояснение слов и пояснение известных нами авторов. Ну вот хотя бы, например, песня 16, «Обращение князя Игоря к Богородице», мы читаем у Лизы, там вот едет к Богородице Пирогощий, да, вот она пишет «Пирогощая», название иконы Богородицы Пирогощей, привезенной из Константинополя на одном корабле с иконой Богородицы Владимирской. В Киеве существовала церковь Богородицы Пирогощи, построенной в 1132 году. В эту церковь и ехал князь Игорь, чтобы выполнить свой обет Богоматери. Прямых данных на этот счет нет, но есть неопровержимые косвенные свидетельства об обете князя Игоря, который находился в половецком плену. Вот это только одно очень такое емкое, полное пояснение. Богородица Пирогощи. Или вот, например, еще встречаются в тексте слова о полку Игореве такие слова «карна» и «жля», причем оба слова с большой буквы. Точно до сих пор неизвестно, кого автор слова имел в виду, но большинство исследователей считают, что «карна» и «жля» – имена нарицательные, обозначающие образы печали, плача, скорби. В народных говорах есть существительное «карна», что обозначает «мука», «скорбь». «Жля» – одно и то же, что и «желя» – «жалеть», «плакать», «скорбеть», «печалиться». Кроме того, согласно толковому словарю Даля, и к нему обращается Лиза, переводится как «плакальщица по покойникам». Наконец, хотелось бы напомнить вам, об этом я говорила в первой части, что читать слово о полку Игореве, который, несомненно, не только древний памятник культуры Древней Руси, но это памятник на все времена, это слово живое, потому что разобщенность, гордыня, то бесчестолюбие, связь с духами злыми, с бесовством, вот все это и в другие времена имело место быть, к сожалению, и в нынешнее время, и, к сожалению, будет до скончания века. Стороны света и стороны зла всегда будут в борении. Но главное – осознать свои грехи, как это сделал князь Игорь, покаяться и принести далее плоды уже победные для своего отечества. Закончить разговор об этом, несомненно, большом, великом, замечательном произведении я хотела бы словами Дмитрия Сергеевича Лихачева. Слово о полку Игореве – это многостолетний дуб, могучий и раскидистый. Его ветви соединяются с прошлым и с настоящим, с кронами других деревьев, весеннего сада нашей культуры, русской культуры. Русская литература тем самым, пишет он, уже с древнейшего периода отличалась высоким патриотизмом. В центре всегда было повествование о человеке, который любит свое отечество и служит этому отечеству. Это всегда было повествование с описанием национальных черт характера человека. В XI веке еще не было поэзии как жанра, но вся литература была сама по себе лирична. И это действительно мы видим, ощущаем буквально настолько явно ощущаем вот это, эту лирику, которая просматривается в произведении «Слово о полку Игореве», и особенно тем, что панорамное зрение включается у автора и у того, кто читает это произведение. Панорамное зрение, то есть когда мы возвышаемся над землей и смотрим на эту землю духовным зрением. Без этого прочитать правильно слово «полку Игореве» просто невозможно. И далее пишет Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Слово скорбит, тоскует не по своим напастям личным, а напастям на свое отечество, на своего ближнего. Это лирика не личностного характера, хотя личность автора присутствует во всем, а лирика гражданского звучания. Это лирика, это произведение и лирично, и эпично, то есть оно исторично. Голос автора слышен везде, чуть ли не в каждом слове, и отзывается в нашем сердце. Именно автор вносит слово полку Игореве, тот горячий пафос, характерный для этого произведения. Он оратор, обращаясь к нам, современникам уже нашего времени, и если мы это услышим, то приобретем большие богатства». Вот это богатство, может, для кого-то было сокрыто до сегодняшнего дня, до нашей передачи, я очень надеюсь, будет открыто, будет усвоено, приобретено и станет нам тем маяком для нашей жизни и для жизни других будущих поколений. Читайте, перечитывайте еще раз «Слово о полку Игореве».
Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».
Thank you. Thank you.